Тележки врезались в барьер и отскочили назад. Чемодан Рона с грохотом упал. Гарри сшибло с ног. Клетка запрыгала по полу платформы, и букля с негодующими воплями вылетела наружу. Окружающие изумленно таращили глаза на непонятное происшествие.
«Что вы такое вытворяете?»
— обрушился на ребят один из дежурных по вокзалу.
«Не справился с тележкой», — придумал Гарри объяснение, поднимаясь на ноги и потирая ушибленный бок.
Рон бросился ловить буклю, чем вызвал негодование зевак, возмутившихся жестоким обращением с птицей.
«Почему нам не удалось прорваться через барьер, как всем?» — шепотом спросил Гарри у Рона. «Не представляю себе».
Рон в недоумении озирался по сторонам. Полдюжины зевак все еще пялились на них.
«Мы опоздаем на поезд», — упавшим голосом проговорил он. «Не понимаю, почему вход не открылся?»
Гарри взглянул на огромные вокзальные часы, и под ложечкой у него засосало. 10 секунд. 9.
Попробовал прорваться еще раз. Точно нацелился, докатил тележку до барьера, и что было сил, двинул ее вперед.
Металлический барьер не поддался.
3 секунды. 2. 1. «Все», —
ошеломленно проговорил Рон.
«Поезд ушел. Что будет, если мама с папой выйдут не с этой стороны, и мы с ними разойдемся? У тебя есть хоть сколько-нибудь магловских денег?»
«Откуда?» — с грустным смешком сказал Гарри. «Дурсли никогда не давали мне ни гроша на карманные расходы». Рон прижал ухо к холодному металлу барьера.
«Ничего не слышно», — растерянно пробормотал он. «Что нам теперь делать? Сколько времени родители будут нас искать?»
Огляделись кругом. Они все еще привлекают внимание, главным образом потому, что букля продолжает громко вопить.
«Пожалуй, лучше всего вернуться к машине», — предложил Гарри. «Здесь все на нас смотрят».
«Гарри!»
— воскликнул Рон, и в глазах у него опять вспыхнули радостные огоньки.
«Автомобиль!»
«Что автомобиль?» «Мы можем полететь в Хогвартс на нашем автомобиле!»
«Но я думал, мы в безвыходном положении, правда? Нам ведь надо ехать в школу.
В экстренных случаях даже несовершеннолетним волшебникам разрешается применять магию. Кажется, параграф 9 уложения...
«А ты можешь водить летучий автомобиль?» — спросил Гарри. Растерянности как не бывало. Она сменилась волнующим предвкушением.
«Запросто!» — Рон повернул тележку к выходу с вокзала. «Идем скорее. Поторопимся. Догоним экспресс Лондон-Хогвартс и сядем ему на хвост».
Друзья покатили тележки сквозь толпу, вышли на привокзальную площадь и свернули направо в переулок, где стоял старенький фордик «Англия». Ударив несколько раз волшебной палочкой, Рон открыл вместительный багажник, и друзья погрузили в него чемоданы. Клетку с буклей поставили на заднее сиденье, сами устроились на переднем. «Следи, чтобы никто ничего не заметил», — сказал Рон, и еще одним ударом волшебной палочки включил зажигание. Гарри высунулся в окно. Впереди на улице движение было большое, здесь же, в переулке, тишина и никаких прохожих.
«Все в порядке», — сообщил он.
И Рон нажал крошечную серебряную кнопку на приборной доске. Фордик растаял в воздухе, и они вместе с ним. Гарри чувствовал, как под ним вибрирует сиденье, слышал звук двигателя, ладонями ощущал коленки, переносицей очки. Судя по всему, он превратился в пару зрачков, парящих в 2 метрах над землей в малопривлекательном переулке, заставленном машинами.
«Стартуем!»
— послышался справа голос Рона. И переулок вместе с красновато-бурыми зданиями по ту и другую сторону провалился куда-то. Еще несколько секунд, и весь Лондон лежал под ними, как на ладони, частью сверкающий огнями, частью окутанный дымом. Кажется, их взлета никто не заметил. Внезапно что-то негромко стрельнуло, и машина вместе с Гарри и Роном обрела видимость. Рон изо всех сил нажал на кнопку.
«Где-то заело», — растерянно проговорил он.
Ударили по кнопке по очереди. Машина опять исчезла. И тут же снова возникла, как ни в чем не бывало.
«Держись!» — крикнул Рон и резко нажал на педаль акселератора.
Машина взмыла вверх, попала внутрь плотного слоя облаков и полетела вслепую, как в густом тумане.
«Теперь куда?»
— спросил Гарри, вглядываясь в молочную белизну, окутавшую машину со всех сторон.
«Теперь надо обнаружить поезд».
Давай тогда скорее снижайся.
Машина вырвалась из зоны облаков, и мальчики, извернувшись на сиденьях, каждый в свою сторону, свесились вниз.
«Вон он, впереди! Я его вижу!»
— обрадовался Гарри. Экспресс Лондон-Хогвартс извивался внизу, как длинная пунцовая змея. «Идем строго на север», — определил Рон по компасу на панели управления. «Будем сверяться каждые полчаса. А теперь держись крепче». Машина прошила облака насквозь и очутилась в мареве солнечного света. Мир преобразился. Под колесами бескрайнее море пухлых снежно-белых облаков. Вокруг безграничная синева, а над всем ослепительно яркое солнце. «Здесь, — сказал Рон, — надо бояться только самолетов». Друзья посмотрели друг на дружку и давай смеяться. Смеялись, смеялись, долго не могли остановиться. Они были сейчас точно в волшебном сне. «Это самый лучший способ путешествовать», — подумал Гарри. Мимо проплывают башни и купола кучевых облаков, салон машины залит горячим сиянием, в бардачке — пузатый пакетик ирисок. А впереди триумфальное приземление на зеленом газоне, обегающем замок Хогвартс, и завистливые взгляды близнецов Фреда и Джорджа. Летели на север, каждые полчаса пикируя вниз, сверялись с направлением. И каждый раз им открывались внизу все новые картины. Лондон давно остался позади. Пошли хорошо ухоженные зеленые поля, которые сменились розовато-лиловыми вересковыми пустошами. Там и сям виднелись деревушки со старинными игрушечными церквями. Проплыл огромный город, по улицам которого, как разноцветные муравьи, сновали крошечные автомобили. Несколько часов однообразного полета, однако, заметно уменьшили восторг Гарри. От ирисок сильно захотелось пить. Стало так жарко, что оба путника сняли свитеры. Но водолазка Гарри все равно прилипала к спинке сиденья, а очки то и дело сползали на кончик вспотевшего носа. Он перестал замечать фантастические очертания облаков. Как было бы здорово ехать сейчас в одном из прохладных вагонов, которые катились по рельсам далеко внизу, и выпить стакан ледяного тыквенного сока, развозимого доброй пухленькой ведьмой. Но почему все-таки они не смогли попасть на платформу 9¾? «Наверное, скоро приедем, а?» — прохрипел Рон еще несколько часов спустя. Солнце уже стало погружаться в облачные поля, расцвечивая их всеми оттенками красного. «Еще раз, что ли, снизится?» Поезд по-прежнему был под ними. Полз по склону горы с заснеженной вершиной. Под облаками, скрывавшими солнце, было значительно темнее. Рон нажал на акселератор, и машина опять взмыла, но тут почему-то зловеще взвыл двигатель. Гарри с Роном нервно переглянулись. «Он, наверное, устал», — предположил Рон. «Столько работать без передышки». Оба делали вид, что ничего особенного не происходит, а вой становился сильнее. Быстро смеркалось. Вот уже в темноте начали загораться звезды. Гарри натянул свитер, стараясь не смотреть на дворники, которые почему-то стали дрожать, как будто выражали недовольство. «Мы уже совсем близко», — сказал Рон скорее автомобилю, чем Гарри. «Совсем!» И постучал пальцами по крышке панели. Скоро опять пошли на снижение, вглядывались в темноту, ища знакомые предметы. «Гляди!» — вдруг крикнул Гарри. — Прямо по курсу! Высоко на утесе, нависшем над озером, на фоне темного ночного неба, обозначились башни и башенки замка Хогвартс. Но машина уже стала сильно трясти, и она быстро теряла скорость. — Ну еще немножечко! — умолял ее Рон, дергая руль. — Мы почти на месте! Мотор ревел. Тонкие струи пара вылетали из-под капота. Гарри вцепился в края сиденья. Они уже подлетали к озеру. Машину резко качнуло. Выглянув из окна, Гарри увидел под собой гладкое черное зеркало воды. Рон крепче сжал руль, так что побелели костяшки пальцев. Машину опять качнуло.
«Еще чуть-чуть!»
— выдохнул Рон. Летели над озером прямо на замок. Рон нажал на педаль. Раздался громкий лязг, несколько выхлопов, и двигатель окончательно смолк.
«Да...»
— протянул Рон в полной тишине. Капот машины нырнул вниз. Начали, набирая скорость, падать. Еще минута, и они врежутся в прочную стену замка.
«Да погоди ты!»
— завопил Рон, выворачивая руль.
В дюйме от стены машина свернула в высокую арку и влетела внутрь замка. Машина продолжала снижаться.
Рон отпустил руль и вынул из заднего кармана волшебную палочку.
«Стой! Стой!» —
кричал он, колотя палочкой по ветровому стеклу. Но машина все падала отвесно на землю.
«Осторожнее! Дерево!» —
завопил Гарри, бросившись на руль. Но было уже поздно.
«Крак!»
С душераздирающим звуком удара металла о кору дерева машина врезалась в толстенный ствол и упала на землю, подпрыгнув как мяч. Из-под сплющившегося капота валил густой пар. Букля в ужасе стенала не своим голосом. Гарри врезался лбом в ветровое стекло, и у него вскочила шишка величиной с яйцо. Рон издал полный отчаяния вопль.
«Ты жив?»
— в испуге спросил Гарри.
«Моя палочка!»
— дрожащим голосом произнес Рон.
«Погляди, что с ней случилось?»
Палочка раскололась на две части, сдерживаемые тонкой щепочкой. Гарри открыл был рот, чтобы утешить Рона. Волшебную палочку можно починить в школе. И в тот же миг по левой дверце что-то ударилось силой пушечного ядра. Он повалился на Рона, и тут же сверху обрушился новый удар.
«Что происходит?»
Рон посмотрел в ветровое стекло и ахнул. Гарри повернулся к нему и успел увидеть, как ветка толщиной с хорошего питона хлестнула по стеклу. Дерево, в которое они врезались, наносило ответные удары. Еще одна извивистая ветка стеганула по правой дверце, да так, что на ней вспухла вмятина. Ветровое стекло вздрагивало от дробного стука сучков, похожих на костяшки пальцев, а один огромный сук, скрученный как рог барана, нанес яростный удар по крыше и продавил в ней целую яму.
«Это уж слишком!» — воскликнул Рон. «Скорее, бежим отсюда!»
Он налег всем телом на дверцу, но сильнейший апперкот швырнул его на колени Гарри. Потолок машины угрожающе провис.
«Мы пропали!»
— Рон чуть не плакал. Машина вдруг принялась вибрировать, и двигатель сам собой включился.
«Задний ход!» —
крикнул Гарри, и машина рванула назад. А Ива все старалась ветвями-змеями достать обидчиков. Друзья слышали, как трещат ее корни. Драчунья чуть не выдрала себя из земли, жаждя мести.
«Мы были на волосок от гибели», —
едва переводя дыхание, проговорил Рон.
«Молодец, Фордик».
А у Фордика, по-видимому, лопнуло терпение. Издав негодующий ляск, обе дверцы распахнулись, сиденья швырнули ребят в стороны, и они плашмя рухнули на землю. Громкий стук сзади оповестил, что машина вытряхнула из багажника и их чемоданы. Над головой пролетела клетка с буклей. Дверца открылась, и букля вырвалась на свободу. Издавая протяжные сердитые вопли, она плавно полетела в сторону школы. А Фордик, побитый, поцарапанный, испуская пар, загромыхал в темноту, выражая красными огоньками задних фар сильнейшее негодование.
«Вернись!» — кричал ему вслед Рон. «Вернись! Отец меня убьет!»
Но Фордик, последний раз фыркнув выхлопной трубой, растворился в темноте.
«Здорово нам не повезло», —
убито проговорил Рон и нагнулся за крысой-коростой.
«Надо же! Из всех здешних деревьев врезаться именно в то, которое дает сдачи!»
И он обернулся назад, бросил взгляд на старую плакучую иву. Та все еще мстительно махала ветвями.
«Да, не повезло», —
невесело вымолвил Гарри. «Давай пойдем сразу в школу». Возвращение было совсем не таким победоносным, как представлялось. Измученные, закоченевшие, все в синяках, они ухватили за ручки свои чемоданы и потащились вверх по склону к огромным дубовым дверям школы.
«Торжественное открытие, наверное, уже идет», —
сказал Рон, бросив свой чемодан у парадной лестницы. Тихонько приблизился к ярко освещенному окну и заглянул внутрь.
«Иди сюда, Гарри!» — позвал он. — Уже началось распределение!
Гарри подошел, и оба стали смотреть на происходящую в большом зале церемонию. Множество горящих свечей парили над четырьмя длинными накрытыми столами, отчего золотая посуда и кубки блестели и переливались всеми цветами радуги. А над свечами по всему потолку, его волшебное свойство заключалось в том, что он зеркально отражал состояние неба, ярко горели знакомые созвездия. Сквозь лес черных остроконечных шляп Гарри разглядел длинную вереницу испуганных первокурсников, входящих один за другим в зал. Среди них была и Джинни. Гарри сразу ее узнал по ярко-рыжим волосам, которыми отличалось все семейство Уизли. Профессор МакГонагал, колдунья в очках и с тугим узлом волос на затылке, ставила на табурет знаменитую шляпу, распределявшую новичков по факультетам. В начале каждого учебного года эта древняя шляпа, грязная и вся в заплатках, шептала новеньким, кто в каком из четырех факультетов — Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин — будет учиться. Гарри хорошо помнил, как ровно год назад он надел эту шляпу и с замиранием сердца ожидал решения своей участи. Он очень боялся, что она пошлет его в Слизерин, который выпускал больше черных магов и ведьм, чем любой другой факультет. Несколько томительных секунд шляпа молчала, а потом назначила ему Гриффиндор, куда попали и Рон с братьями, и Гермиона. В прошлом году они с Роном помогли Гриффиндору выиграть соревнования между факультетами. Слизерин остался позади первый раз за 7 лет. К табурету со шляпой подошел маленький мальчик с волосами мышиного цвета. Скользнув по нему взглядом, Гарри остановил внимание на профессоре Дамблдоре, директоре школы, который наблюдал за распределением, сидя на своем месте за банкетным столом для преподавателей. Его белая борода серебрилась, а половинные стекла очков поблескивали от колеблющихся язычков пламени сотен свечей. Через несколько метров от него сидел златопуст Локонс в аквамариновом плаще, а самый конец стола украшала могучая фигура волосатого лесничего Хагрида.
— Гляди, — шепнул Гарри Рону, — за учительским столом одно место пустое. Нет Снегга. Интересно, где он?
Профессор Северус Снегг был его самый нелюбимый учитель. Да и Гарри не ходил у него в любимчиках. Жесткий, саркастичный Снегг преподавал в школе зелья. Почитали профессора только ученики его собственного факультета Слизерин. «Может, он заболел?» — с надеждой в голосе предположил Рон.
«А может, совсем ушел? Из-за того, что место преподавателя защиты от темных искусств снова досталось не ему. А может, его выгнали?» — вдохновенно произнес Рон. «Его все терпеть не могут».
«А может быть...» — промолвил сзади чей-то ледяной голос. «Он сейчас стоит и ждет». Когда вы двое расскажете ему, почему вы вернулись в школу не поездом?
Гарри мигом обернулся. В 2 шагах стоял Северус Снегг собственной персоной. Его черная мантия колыхалась от порывов ветра. Он был очень худой, с изжелто-серым лицом, с крючковатым носом. Черные, точно смазанные жиром волосы, падали на плечи. Увидев его улыбку, Гарри понял, что им с Роном грозит большая беда.
«Следуйте за мной», — приказал грозный профессор.
Не смея взглянуть друг на друга, мальчики поднялись за ним по ступенькам и вошли в огромный холл, где малейший звук отдавался громким эхом. Холл освещался пламенем факелов. Из большого зала сюда долетали аппетитные запахи, но Снегг повел их прочь от тепла и света, вниз по узкой каменной лестнице, ведущей в подземелье.
«Входите!»
— он отворил дверь на первой площадке. Дрожащие от холода незадачливые путешественники очутились в кабинете Северуса Снегга. Пустой остывший камин не сулил приятной беседы. Гарри разглядел в полумраке полки вдоль стен, уставленные большими стеклянными банками, в которых плавало омерзительное на вид непонятно что, не вызвавшее у Гарри ни малейшего любопытства, по крайней мере, сейчас. Снегг захлопнул дверь и взглянул на своих пленников.
«Значит, поезд, — начал он тихим голосом, — недостаточно хорош для знаменитого Гарри Поттера и его верного подпевалы Рона Уизли. Захотелось явиться в школу с помпой, а?»
«Нет, сэр,
Это все барьер на вокзале Кингс-Кросс.
Молчать! Так что же вы такое сделали с этим автомобилем?
Рон тяжело вздохнул. А Гарри подумал, он уже не первый раз замечает, что снег умеет читать чужие мысли.
Но профессор развернул сегодняшний выпуск газеты «Вечерний пророк», и Гарри понял, в чем дело. «Вас видели маглы!» — прошипел он, указывая на заголовок. «Маглов изумил летящий в небе Форт Англия», — начал он громко читать. «Два лондонца уверяют, что видели, как над башней почты пролетел старенький фордик. В полдень в Норфолке миссис Хэтти Бейлс, развешивая во дворе белье, мистер Ангус Флит из Пиблза сообщил полиции». «И таких сообщений 6 или 7. Если не ошибаюсь, твой отец работает в отделе «Противозаконное использование изобретений простецов», — обратился он к Рону, злобно ухмыляясь. «Нет, вы только подумайте. Его собственный сын».
Гарри показалось, что его хлестнуло самой большой плетью взбесившейся ивы. «Вдруг узнают, что мистер Уизли заколдовал этот автомобиль. Что тогда будет? Как же он раньше не подумал об этом?»
«Осматривая парк», — продолжал Снег, «я обнаружил, что был нанесен значительный ущерб бесценной гремучей иве, редчайшему экземпляру подвида плакучих ив».
«Это ваша гремучая ива нанесла нам куда больше ущерб», — выпалил Рон.
«Молчать!»
— опять рявкнул Снег.
«К моему огромному сожалению, вы не на моем факультете, и я не могу вас отчислить. Но я сейчас же пойду приведу тех, кто обладает этими счастливыми полномочиями. А вы пока будете ждать здесь».
Гарри и Рон, побледнев, взирали с отчаянием друг на друга. Гарри больше не чувствовал голода. Его мутило, и он старался не смотреть на банку, стоявшую на полке над столом Снега. Там плавало в зеленой жидкости что-то большое и осклизлое. Если Снег пошел за профессором МакГонагал, возглавляющий факультет Гриффиндор, послабления не жди. Она, конечно, человек более справедливый, чем Снег, но тоже очень строгая. Через 10 минут Снег вернулся, и, разумеется, в сопровождении профессора МакГонагал. Гарри довелось несколько раз видеть ее рассерженной, но то ли он забыл, какие у нее бывают тонкие губы в гневе, то ли такой сердитой на его глазах она никогда не была. Войдя в кабинет, она тотчас взмахнула волшебной палочкой. Мальчишки в страхе отпрянули, но она только разожгла в камине огонь, который тут же ободряюще загудел.
«Садитесь», — предложила она.
Оба опустились на стулья поближе к огню.
«Теперь рассказывайте»,
— потребовала МакГонагал, сердито поблескивая очками. И Рон пустился описывать их злоключения, начав с барьера, который отказался впустить их на волшебную платформу.
«У нас просто не было другого выхода, госпожа профессор. Мы никак не могли попасть на наш поезд».
«А почему вы не послали письмо с совой? У тебя ведь была сова».
Профессор строго посмотрела на Гарри.
Гарри опустил голову. «Именно так они должны были поступить. Я не подумал.
Это яснее ясного».
В дверь постучали, и Снег, излучая счастье, отпер ее. В кабинет вошел директор школы, профессор Дамблдор.
Гарри сжался в комок. Вид у Дамблдора был на редкость серьезный.
Он глядел на ребят, повесив крючковатый нос. И Гарри вдруг захотелось очутиться с Роном в темном парке под градом ударов гремучей ивы. После продолжительного молчания Дамблдор наконец сказал:
«Сделайте милость, объясните все-таки, почему вы так поступили?»
Уж лучше бы он закричал на них. Такое разочарование прозвучало в его голосе. Гарри почему-то не мог смотреть в глаза директору и рассказывал не ему, а своим коленкам.
Он подробно описал все, умолчав об одном, что заколдованный автомобиль принадлежит мистеру Уизли. По его рассказу получалось, что им с Роном повезло. На привокзальной стоянке оказался летучий автомобиль. Он сразу понял. Дамблдор не поверил ему, хотя и ничего не расспрашивал. Наконец, Гарри закончил печальную повесть. Директор школы продолжал молча взирать сквозь очки на жалких подсудимых.
— Мы пойдем собирать вещи,
— совсем тихо вымолвил Рон.
— Это вы о чем, Рональд Уизли?
— сурово вопросила профессор МакГонагалл.
— Вы ведь хотите исключить нас из школы?
Гарри бросил быстрый взгляд на Дамблдора.
— Не сегодня, мистер Уизли, — ответил директор. — Но я делаю вам обоим последнее предупреждение. Вы совершили очень серьезный проступок. Я сегодня же напишу вашим семьям, и если подобное повторится, буду вынужден вас исключить.
С лица Снегга схлынуло ликование, как если бы он услышал, что отменены рождественские каникулы. Прокашлявшись, он обратился к директору.
«Профессор Дамблдор, эти юнцы нарушили закон, ограничивающий магию несовершеннолетних, нанесли серьезный урон старой, очень ценной Иве. Этот акт вандализма...»
«Профессору МакГонагалл решать вопрос об их наказании», — спокойно проговорил Дамблдор. «Они учатся на ее факультете. Она несет за них ответственность». «Так я пошел на банкет, Минерва», — повернулся он к ученой даме. «Надо сделать несколько объявлений. Идемте, Северус. Какой нас ожидает восхитительный торт!»
Окинув Гарри и Рона взглядом ядовитой змеи, Снег убрался из кабинета вслед за директором. Подсудимые остались наедине с профессором МакГонагалл, взиравший на них строгим, но справедливым оком.
«Тебе бы, Уизли, лучше всего отправиться сейчас в изолятор. У тебя ссадина на лбу кровоточит».
«Не очень сильно».
Рон поспешно вытер рукавом царапину над глазом.
«Мне бы хотелось посмотреть, профессор, как будет распределяться моя сестра».
«Церемония распределения уже кончилась. Твоя сестра тоже попала в Гриффиндор».
«Здорово!»
«А что касается Гриффиндора...» начала было МакГонагалл.
«Профессор!» — перебил ее Гарри. «Когда мы сели в тот автомобиль, семестр в школе еще не начался. Так что, наверное, у Гриффиндора не вычтут баллы?» — спросила с беспокойством Гарри.
Профессор МакГонагалл пристально посмотрела на него, и ему показалось, что губы ее тронула улыбка. Во всяком случае, они уже были не такие тонкие.
«Нет, я не вычту баллов у факультета. Но вам наказание не избежать. Будете после уроков выполнять общественно полезные работы».
У Гарри отлегло от сердца. Все кончилось лучше, чем он ожидал. Письмо Дурслям и наказанием не назовешь. Они пожалеют только, что гремучая Ива совсем его не убила. Профессор МакГонагалл взмахнула своей палочкой над столом Снегга. И на нем, откуда ни возьмись, появилась тарелка, полная бутербродов, и два серебряных кубка с тыквенным соком.
«Ешьте», — сказала она, — «и марш к себе в спальню. А мне еще надо вернуться на банкет».
Когда дверь за ней захлопнулась, Рон громко и протяжно свистнул.
«А я уж было решил, прощай, школа!» — воскликнул он и жадно схватил бутерброд.
«И я тоже!»
— последовал его примеру Гарри.
«Ну до чего же нам не везет?»
Жуя бекон с курицей, проговорил Рон.
«Фред с Джорджем раз пять или шесть летали на этом фордике, и ни один простец не заметил».
Рон проглотил и откусил еще один здоровенный кусок.
«Но все-таки, почему нам не удалось попасть на платформу через этот барьер?»
Гарри пожал плечами. «Теперь придется взвешивать каждый свой шаг», — сказал он, с удовольствием отхлебывая тыквенный сок из серебряного кубка, в котором плавали льдинки.
«Жалко, что нас не пустили на банкет. Она просто решила упрятать нас ото всех», — предположил Рон, «чтобы никто в такой вечер не сказал, а все-таки классно летать в школу на фордике».
Наевшись до отвала, тарелка-то была самобранка,
ребята покинули кабинет и пошли знакомой дорогой в башню Гриффиндора. В замке все было тихо, праздник, как видно, кончился. Они прошли мимо бормочущих портретов, позвякивающих доспехов рыцарей, поднялись по узкой каменной лестнице и, наконец, достигли перехода, где был секретный вход в башню Гриффиндора, замаскированный большим портретом очень полной дамы в розовом шелковом платье.
«Пароль?»
— спросила дама, увидев приближающихся ребят. Протянул Гарри, как бы вспоминая. Они не знали нового пароля, ведь они еще не видели старосты Гриффиндора. Но помощь подоспела немедленно. За спиной послышались чьи-то быстрые шаги. Ребята обернулись, их догоняла Гермиона. «Это вы? Где вы были? Ходит нелепый слух, что вас исключили за то, что вы якобы разбили летучий автомобиль».
«Нет, нас не исключили», — заверил ее Гарри.
«Надеюсь, вы не хотите сказать, что прилетели в школу?»
Гермиона говорила тоном профессора МакГонагал.
«Оставь нотацию до другого раза. Скажи лучше пароль», — нетерпеливо потребовал Рон. «Индюк, но это не главное», — Гермиона явно сердилась.
Ее слова, однако, потонули в громе аплодисментов. Дверь с дамой отворилась, и они очутились на пороге общей гостиной. Казалось, не спит весь факультет. Комната была переполнена. Стояли даже на шатких стульях, на покосившихся столах. Друзей, очевидно, давно ждали. Десятки рук потянулись к ним и втащили внутрь через вход, обозначенный портретом. Гермиона протиснулась следом.
«Потрясающе!» — крикнул Ли Джордан. «Гениально! Какое возвращение! Врезаться в гремучую иву! Школа 100 лет этого не забудет!»
«Молодцы!» — похвалил пятикурсник, который раньше ни разу даже не заговаривал с Гарри. Кто-то похлопал его по плечу, как будто он только что выиграл марафонский бег. В первый ряд сквозь толпу пробились Фред с Джорджем.
«Почему вы не позвали нас? Мы бы могли запросто вернуться!»
Рон покраснел и виновато улыбнулся. А Гарри вдруг заметил одно явно расстроенное лицо. Это был Перси, возвышавшийся среди первокурсников. Он двигался к ним, готовый высказать, что о них думает. Гарри толкнул Рона в бок и кивком указал на старосту. Рон немедленно оценил обстановку.
«Мы немного устали, пойдем наверх», —
сказал он. И парочка, раздвигая толпу, устремилась в конец зала к двери на лестницу, ведущую в спальню.
«Пока!»
Гарри махнул рукой Гермионе, у которой был почти тот же укоряющий вид, что и у Перси. Сопровождаемые восторженными возгласами и дружескими похлопываниями по спине, они достигли, наконец, лестничной площадки. Дверь за ними захлопнулась, и их окутала благостная тишина. Друзья почти бегом устремились наверх. Их спальня была под самой крышей. На ее двери теперь красовалась табличка «Второй курс». Они вошли в знакомую круглую комнату с высокими узкими окнами, в которой стояло 5 кроватей под бархатными пологами. Чемоданы уже кто-то внес, и они дожидались хозяев в изножье кроватей. Рон смущенно взглянул на Гарри.
«Я понимаю, радоваться нечему и все такое, но...»
Дверь распахнулась, и в спальню влетели 3 второкурсника — Симус Финниган, Дин Томас и Невилл Долгопупс.
«Невероятно!» — сиял Симус. «Фантастика!» — подхватил Дин.
«Потрясающе!»
— завершил Невилл. Глаза у него горели ужасом и восторгом. Гарри понимал, что гордиться нечем, но рот у него сам собой расползся в довольную улыбку. Глава 6. Златопуст Локонс. Зато весь следующий день Гарри было не до улыбок. Все не задалось с самого утра. Волшебный потолок в большом зале был затянут скучными серыми облаками. 4 обеденных стола, как полагается, уставлены мисками с овсяной кашей, тарелками с копченой селедкой, тостами, блюдами с яичницей и жареным беконом. Гарри и Рон сели за свой стол рядом с Гермионой, уткнувшейся в любимую книжку «Встречи с вампирами». Она все еще сердилась на них из-за противозаконного перелета, судя по тому, как сухо поздоровалась с ними. Невилл же Долгопупс
увидев их, напротив, расцвел улыбкой. Невилл был круглолицый мальчуган, то и дело попадавший в какую-нибудь передрягу. К тому же он вечно все забывал.
«Вот-вот прибудет почта», — сказал он. «Бабуля должна прислать кое-какие вещи. Я не все захватил».
И действительно, не успел Гарри приняться за кашу, как над головой зашумели крылья влетевших сов. Их была сотня, не меньше. Они кружили по залу, протяжно кричали, заглушая голоса мальчишек и девчонок, и роняли там и здесь письма и посылки. Один увесистый пакет хлопнулся прямо на голову Невилла, и тут же что-то большое, лохматое, упало в кувшин Гермионы, забрызгав всех молоком и осыпав перьями. «Стрелка!» — воскликнул Рон, вытащив мокрую грязную сову из кувшина за лапы. Сова лежала на столе неподвижно, лапы кверху, в клюве мокрый красный конверт.
«Какой ужас!»
«Все в порядке, она дышит», — сказала Гермиона, поглаживая сову кончиком пальца.
«Я не об этом. Я вот о чем».
Рон указал на красный конверт. По мнению Гарри, ничего особенного в конверте не было. Но Рон с Невиллом глядели на него так, как будто он вот-вот взорвется.
«В чем дело?» — спросил Гарри.
«Она прислала мне громовещатель», — прошептал Рон. «Скорее открывай», — так же тихо проговорил Невилл, — «а то будет хуже. Моя бабуля тоже однажды прислала такое письмо, а я совсем про него забыл. Так что было?»
«А что такое громовещатель?» Гарри перевел взгляд с испуганных лиц друзей на красный конверт.
Рон, не отрываясь, смотрел на письмо, которое уже начало с углов дымиться.
«Открывай!» — толкнул Рона Невилл. «Сейчас вспыхнет!»
Рон протянул к конверту дрожащую руку, вынул его из клюва совы и распечатал. Невилл заткнул пальцами уши. И в тот же миг Гарри понял, почему. Сначала ему показалось, что письмо взорвалось. Громадный зал наполнился грохотом, от которого с потолка посыпалась пыль. Но скоро он различил в грохоте слова.
«Украсть автомобиль!» — гремело письмо. «Я не удивлюсь, если тебя исключат из школы. Погоди, я до тебя доберусь. Думаю, ты понимаешь, что мы пережили, не найдя машины на месте».
Миссис Уизли кричала в 100 раз громче, чем обычно. Ложки и тарелки подпрыгивали на столах от ее голоса, который еще усиливало эхо, отраженное каменными стенами. Сидевшие за столами вертелись на стульях, ища глазами несчастного, получившего это послание. Рон от стыда почти сполз со стула, так что был виден только его пунцовый лоб. А письмо продолжало.
«Вечером. Письмо от Дамблдора. Я думала, отец от огорчения умрет. Мы растили тебя совсем в других правилах. Ведь вы с Гарри могли оба погибнуть!»
Гарри все ждал, когда же прогремит его имя, и делал вид, что не слушает говорящее письмо, звуки которого раздирали барабанные перепонки.
«Абсолютно чудовищно! Отца на работе ждет разбирательство, и виноват в этом ты! Если ты совершишь еще хоть один подобный проступок, мы немедленно заберем тебя из школы!»
На этом письмо кончилось, и в зале воцарилась звенящая тишина. Красный конверт, выпавший из рук Рона, вспыхнул, и от него осталась горстка пепла. Гарри с Роном сидели, вытаращив глаза и отдуваясь, как будто их только что окатило волной прибоя. Многие смеялись, но скоро за столами опять возобновилась непринужденная болтовня. Гермиона захлопнула книгу и вперилась в Рона.
«Не знаю, что ты ожидал, Рон, но ты...»
«Не говори мне, что я это заслужил!» — выпалил Рон. Гарри отодвинул миску с кашей. У него горели уши. «Мистер Уизли грозит служебное расследование, и это после всего, что мистер и миссис Уизли сделали для него этим летом». Но углубляться в эти печальные мысли не было времени. Вдоль стола шла профессор МакГонагал и давала каждому в руки расписание.
Гарри в своем листке прочитал, что у их класса два первых урока — травология вместе с пуффендуйцами. Гарри и Рон с Гермионой вышли из замка, миновали огороды и поспешили к теплицам, где росли волшебные цветы и травы. Громовещательное письмо сделало, по крайней мере, одно доброе дело. Гермиона сочла, что мальчики с лихвой наказаны, и стала опять, как всегда, милой и приветливой. Подойдя к оранжерее, они увидели у дверей весь их класс, дожидавшийся профессора Стебль. В ту же минуту появилась и сама профессор. Вместе со златопустым Локонсом они шли по газону со стороны гремучей ивы. В руках у профессора Стебль были бинты и гипсовые повязки. Гарри перевел взгляд на иву. Несколько ее ветвей украшали гипсовые лотки, и Гарри опять испытал угрызение совести. Профессор Стебль была маленькая, кругленькая ведунья в чиненной-перечиненной шляпе на растрепанных волосах. Платье у нее вечно было в земле, а при виде ее ногтей тетя Петунья упала бы в обморок. Златопуст Локонс, напротив, был, как всегда, безупречен. Его бирюзовый плащ развивался, золотистые локоны переливались под идеально сидевшей шляпой того же цвета, отделанной золотой каймой. «Всем привет!» — с сияющей улыбкой приветствовал он учеников еще издали. «Я показывал профессору Стебль, как вылечить гремучую иву. Но, пожалуйста, не подумайте, что профессор меньше меня разбирается в травологии. Просто мне доводилось иметь дело с экзотическими растениями во время моих странствий».
«Дети, теплица номер 3»,
— распорядилась профессор Стебль, явно расстроенная. В ней сегодня не было и следа обычного живого и приветливого расположения духа. Ребята довольно зашумели. В прошлом году они занимались только в теплице номер 1. В теплице номер 3 растения были куда более интересные, даже опасные. Профессор вынула из-за пояса большой ключ и отперла дверь теплицы. Оттуда на Гарри повеяло теплом, запахом сырой земли, удобрений, тяжелым ароматом гигантских, размером с зонт цветов, свешивающихся с потолка. Он шагнул было внутрь, вслед за Роном и Гермионой, но его остановила рука Локонса. «Гарри, ты мне нужен на пару слов. Вы не возражаете, профессор, если Гарри опоздает минуты на 3?» Судя по недовольному лицу, Стебль возражала. «Вот и отлично», — заявил Локонс и захлопнул дверь перед носом профессора травологии. «Гарри!» — воскликнул Локонс. «Гарри, Гарри, Гарри!» Локонс покачал головой, и на его крупных ослепительно-белых зубах ярко заиграли солнечные лучи. Ничего не понимая, Гарри огорошенно взирал на Локонса. «Когда я узнал об этом, я сразу понял, во всем, что произошло, виноват я. Я готов был себя убить!» Гарри понятия не имел, о чем это он, и хотел прямо спросить, но Локонс продолжал. «Никогда в жизни я не был столь сильно ошеломлен. Прилететь в Хогвартс на машине? Но меня тут же осенило, почему ты совершил этот поступок? За милю видно! Гарри, Гарри, Гарри!» Замечательным в Локонсе было то, что даже когда он молчал, он умудрялся выставлять на показ свои зубы-жемчужины. «Я пробудил в тебе тщеславие. Что не так? Я заразил тебя этой бациллой. Ты вместе со мной попал на первую полосу газеты, и ты просто не мог ждать, когда это опять случится».
«Но, профессор...» «Нет, профессор, видите ли...»
«Гарри, Гарри, Гарри!» Локонс крепко схватил Гарри за плечо. «Я понимаю. Раз подвергшись этому искушению, начинаешь прямо-таки жаждать славы. Я очень виноват перед тобой. Этот хмель должен был ударить тебе в голову. Но пойми, чтобы тебя заметили, нельзя начинать с полетов на фордике. Пожалуйста, веди себя осмотрительнее, идет? Вот станешь старше, у тебя будет столько времени и возможностей. Да-да, я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Хорошо ему говорить, он всемирно известный волшебник. Но когда мне было 12 лет, я был тоже еще никем и ничем, как ты сейчас. Даже больше, чем ты. Ты уже в какой-то мере человек известный, так ведь? Я говорю об этой истории с тем, кого нельзя называть». Он выразительно посмотрел на шрам в виде молнии на лбу Гарри. «Знаю, знаю», — продолжал он.
Это совсем не то, что 5 раз подряд получить приз газеты «Магический еженедельник» за самую очаровательную улыбку. Но для начала и это хорошо, Гарри, очень хорошо.
И дружески подмигнув, златопуст Локонс торжественно удалился. Несколько секунд Гарри не мог прийти в себя от изумления, но, вспомнив, что уже 5 минут, как начался урок, открыл дверь в теплицу и тихонько проскользнул внутрь. Профессор Стебль стояла у деревянной скамейки в центре теплицы, на которой лежали около 20 пар наушников-заглушек. Подождав, пока Гарри займет свое место рядом с Гермионой, профессор начала урок.
«Сегодня мы будем пересаживать мандрагоры», — сказала она. «Кто хочет рассказать о свойствах этого растения?»
Никто не удивился, что первой подняла руку Гермиона.
«Мандрагора или мандрагорум — сильнодействующее средство для восстановления здоровья»,
— отчеканила Гермиона, как будто знала учебник наизусть.
«Мандрагору используют, чтобы вернуть человеку, подвергшемуся заклятию, его изначальный облик».
«Отлично. 10 баллов Гриффиндору», — сказала профессор Стебль. «Мандрагора является главной составляющей частью большинства противоядий. Но и сама мандрагора небезопасна. Кто может сказать, почему?»
Опять взметнулась рука Гермионы и чуть было не смахнула очки с носа Гарри. «Плач мандрагоры смертельно опасен для всех, кто его слышит», — без запинки ответила Гермиона.
«Совершенно верно. Припишем еще 10 баллов. Мандрагоры, которые сейчас перед вами, — рассада, совсем еще юная».
Профессор указала на глубокие ящики, и весь класс подвинулся вперед, чтобы лучше рассмотреть. В ящиках росли рядами торчащие из земли пучки лилово-зеленых листьев, в каждом около 100 маленьких мандрагор.
Гарри не заметил в них ничего особенного. Плач мандрагоры был для него пустым звуком. «Возьмите наушники», — распорядилась профессор Стебль.
Толкаясь, ребята бросились к скамье. Никто не хотел весь урок сидеть в розовых из искусственного меха.
«Когда я скажу «наденьте наушники», постарайтесь надеть так, чтобы абсолютно ничего не слышать. Когда можно будет наушники снять, я подниму вверх большой палец. «Наденьте наушники!»
Гарри быстро надел 2 наушников. Тишина воцарилась полнейшая. Профессор Стебль надела розовые, засучила рукава мантии, крепко ухватила 1 растенице и с силой дернула. Гарри не удержался от восклицания, но его, конечно, никто не услышал. Вместо корней из земли выскочил крошечный, испачканный землей безобразный младенец. Листья росли у него прямо из макушки, кожа бледно-зеленая, вся испещренная разноцветными точками, и было очевидно, что он истошно орет. Профессор Стебль взяла из-под стола большой цветочный горшок и посадила мандрагору в темный влажный компост, оставив снаружи только пучок листьев. Затем она отряхнула от компоста руки, подняла вверх большой палец и сняла наушники.
«Поскольку наши мандрагоры совсем еще маленькие, — пояснила она, — их плач не убивает».
Она говорила так спокойно, точно полила горшок с бегонией, а не совершила у всех на глазах настоящее чудо.
«Но их вопли могут 4 часа оглушить. Я уверена, что никому из вас не хочется пропустить первый день занятий, поэтому следите, чтобы наушники плотно закрывали уши. Когда урок окончится, я подам знак. С каждым ящиком будете работать вчетвером. Компост вот здесь, в мешках. И следите, чтобы жгучая антенница не коснулась щупальцами, она жжется».
Говоря все это, профессор довольно сильно шлепнула темно-красное колючее растение, тянувшее из-под тишка к ее плечу длинный щуп. Щуп мгновенно убрался. К неразлучной троице Гарри, Рону, Гермионе присоединился курчавый мальчик с факультета Пуффендуй. Гарри его помнил, но они ни разу не разговаривали.
«Джастин Финч Флетчли», — представился он, приветливо тряся Гарри за руку. «Я вас, конечно, знаю. Ты знаменитый Гарри Поттер. Ты Гермиона Грейнджер, первая по всем предметам». Джастин и ей пожал руку. Гермиона просияла. «А ты Рон Уизли. Это ведь твой был летучий фордик?»
Рон в ответ насупился. Громовещатель, как видно, еще не выветрился у него из памяти. Все четверо стали набивать цветочные горшки компостом, приготовленным из драконьего навоза.
«А Локонс силен!» — сияя продолжал Джастин. «Храбрый, как лев! Вы читали его книги? Я бы со страха умер, если бы на меня напал в телефонной будке вампир. Ага, он хоть бы хны! Сразился и победил! Фантастика! Родители записали меня в Итон, но я так счастлив, что учусь именно здесь!» «Конечно, моя мама была немножко расстроена, но я дал ей почитать книги Локонса, и она поняла, как прекрасно иметь в семье волшебника, тем более хорошо образованного».
Джастин замолчал, и разговор больше не возобновился. Наушники были надеты, и ребята начали пересаживать мандрагоры. Профессор Стебль легко справилась с первым саженцем, на то она и была профессор травологии. Дело, однако, оказалось не такое простое. Мандрагоры не желали расставаться с насиженным местом и переезжать в отдельный горшок. Они корчились, брыкались, молотили острыми крепкими кулачками, скрежетали зубами. Гарри минут 10 запихивал в горшок одну особенно толстенькую мандрагору. К концу урока он, как и все, был весь в поту, выпачкан землей, с непривычки болели руки. Грязные, усталые, ребята дотащились до замка, приняли душ, и гриффиндорцы отправились на урок трансфигурации. На уроках профессора МакГонагал и всегда было трудно, но сегодня особенно. Все, чему Гарри выучился в прошлом году, за лето, казалось, напрочь вылетело из головы. Задание состояло в том, чтобы превратить навозного жука в большую пуговицу. У Гарри, как он ни бился, ничего не получилось. Весь урок он тренировал жука, как ускользать на ровной поверхности от волшебной палочки. У Рона дело обстояло еще хуже. Перед уроками он взял у кого-то кусок магической клейкой ленты и замотал ею волшебную палочку. Но палочка, по-видимому, совсем испортилась. Она то и дело потрескивала и искрила, а когда Рон пытался все же превратить жука, он испускал густой дым, вонючий, как тухлое яйцо. В дыму ничего не было видно, и Рон случайно раздавил локтем жука. Пришлось просить нового, что, естественно, огорчило профессора МакГонагал. Гарри с облегчением вздохнул, услыхав звонок с урока. Его мозг был выжат, как губка. Все выбежали из класса, кроме Рона и Гарри. Рон принялся дубасить волшебной палочкой по столу, гневно приговаривая: «Глупая, бесполезная идиотка!» «Напиши домой», — посоветовал ему Гарри в ответ на сноп искр, вырвавшийся из несчастной палочки. «Пусть пришлют тебе новую». «И получу еще один громовещатель», — тяжело вздохнул Рон, заталкивая в сумку палочку, которая укоризненно прошипела:
«Сам во всем виноват».
Пошли в столовую обедать. Гермиона показала им целую горсть превосходных пуговиц для пальто, которые получила на уроке трансфигурации, отчего Рону легче не стало. «Что у нас во второй половине дня?» — спросил Рон.
«Защита от темных искусств», — тотчас отрапортовала Гермиона.
«А почему это у тебя против всех уроков Локонса маленькие сердечки?» — спросил Рон, выхватив из рук Гермионы ее расписание.
Гермиона вырвала у него листок с расписанием и густо покраснела. После обеда все трое вышли во двор. Небо было затянуто хмурыми тучами. Гермиона села на каменные ступеньки и опять уткнулась в свои встречи с вампирами. Гарри с Роном стояли рядом, беседуя о квиддиче. Скоро Гарри почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Подняв глаза, он увидел того самого мальчика с волосами мышиного цвета, которого заметил через окно в большом зале во время церемонии распределения. Мальчик смотрел на Гарри, вытаращив глаза, как будто завороженный. В руке он сжимал обыкновенную на вид магловскую фотокамеру. Поймав взгляд Гарри, он покраснел как рак.
«Не сердись, Гарри, я Колин Криви», — произнес
он на одном дыхании
нерешительно шагнув вперед. — Я тоже гриффиндорец. Как ты думаешь, как ты посмотришь на то, если я сделаю снимок?
— поднял он камеру.
— Снимок?
— недоуменно переспросил Гарри.
— Ну да, снимок. В доказательство того, что мы с тобой знакомы.
— продолжал Колин, приблизившись еще на шаг.
— Я все о тебе знаю. Мне столько о тебе рассказывали, как сам знаешь, кто хотел тебя убить, как ты чудесно спасся, а он навсегда исчез и все такое, что у тебя на лбу есть метка, похожая на молнию.
Взгляд его задержался на лбу Гарри.
А один мальчик из нашего класса сказал, что если проявить пленку в особом растворе, то твои фотографии будут двигаться.
Колин от избытка чувств вздохнул со всхлипом и продолжал.
«Как здесь замечательно! Дома со мной происходили странные вещи, а я и не знал, что это волшебство. Но потом получил письмо из Хогвартса и все понял. Мой папа молочник, так он и сейчас не верит в магию. И я хочу послать ему много-много всяких фотографий. Будет здорово, если он получит твою».
Он умоляюще взглянул на Гарри.
«А твой друг не мог бы сфотографировать меня вместе с тобой, чтобы мы стояли рядом? А ты мог бы подписать фото?»
«Подписать фото? Ты, Поттер, раздаешь свои фотографии с автографом?»
Громкий насмешливый голос Драко Малфоя гулко разнесся по двору. Он остановился позади Колина в сопровождении двух верных дружков, Крэбба и Гойла, по виду настоящих головорезов.
«Спешите занять очередь!» — надрывал глотку Малфой, обращаясь к ученикам, наполнившим двор. «Гарри Поттер раздает автографы!»
«Ничего я не раздаю!» — стиснув кулаки, сказал Гарри. «Замолчи, Малфой! Тебе просто завидно!»
— выпалил Колин, чье туловище было едва ли толще шеи Крэбба.
«Мне? Завидно?»
Драко больше не кричал. Его и так слушала уже половина двора.
«А чему завидовать? Чтобы и мне рассекли полчерепа? Нет уж, спасибо, я не такой дурак!»
Крэб и Гойл только глупо хихикали.
«Подавись слизняками, Малфой!» — взорвался Рон.
Крэб перестал хихикать и начал угрожающе потирать костяшки кулаков размером с каштан.
«Легче на поворотах, Уизли!» — предупредил насмешливо Малфой. «Я бы на твоем месте не нарывался на драку. Забыл, что твоя маменька обещала забрать тебя из школы?»
И, передразнивая, пропищал.
«Если совершишь хоть один проступок!»
Пятикурсники из Слизерина громко рассмеялись.
«Уизли тоже мечтает получить твое фото с автографом, Поттер!» — презрительно скривил губы Малфой. «Это сокровище будет стоить дороже, чем весь его дом!»
Рон взмахнул заклеенной скотчем палочкой, но Гермиона, захлопнув книжку, шепнула ему
«Перестань!»
и взглядом указала на приближающегося златопуста Локонса.
«Что-что тут происходит?»
Златопуст летел точно синяя птица. Бирюзовая мантия развивалась за спиной, как сохнущее на ветру белье.
«Кто тут раздает фотографии с автографом?»
Гарри хотел было объяснить происходящее, но Локонс обхватил его за плечи и, улыбнувшись во всю ширь белозубого рта, пропел.
«Можно было бы и не спрашивать. Мы опять пересеклись с тобою, Гарри. Начинайте, мистер Криви, мы готовы!»
— одарил он Колина сияющей улыбкой. Буквально приклеенный к Локонсу, сгорая от унижения, Гарри смотрел, как Малфой, самодовольно осклабившись, говорит что-то окружившим его приятелям.
«Двойной портрет, мистер Криви, лучше не придумаешь, и мы оба его подпишем!»
— распоряжался Локонс. Колин повозился немного со своей камерой, сделал снимок, и тут как раз прозвенел звонок на урок.
«Идите в классы быстрее!»
— скомандовал Локонс и сам устремился ко входу. Он все еще держал за плечи Гарри, который горько в этот миг пожалел, что не знает волшебства для мгновенного исчезновения.
«Соломоново решение!» —
с высоты своего величия проговорил Локонс, входя в замок вместе с Гарри через боковые двери.
«В этой сцене с юным Криви я был твоим щитом. Поскольку он фотографировал нас двоих, твои недруги не будут тебя корить. Ишь, какой ставит себя выше других!»
Не слушая мямлившего оправдания Гарри,
Локонс увлекал его дальше по коридору под взглядами спешащих на уроки учеников. «Позволь откровенно тебе сказать, раздавать фото с автографом на этом этапе карьеры — верх неблагоразумия. Придет время, когда тебе, как сейчас мне, будет необходимо иметь наготове пачку таких фотографий, но...» — жизнерадостно хохотнул он. «Думаю, что сегодня, пожалуй, еще рановато». Наконец они вошли в кабинет Локонса, и Гарри обрел свободу. Одернул мантию, устроился на последнем ряду и, сев за стол, водрузил перед собой стопку из всех 7 книг «Златопуста Локонса». Спрятался за ними от автора. Тут же в кабинет вошли, громко переговариваясь, и остальные ученики. Рон с Гермионой поспешили к Гарри и сели рядом, один слева, другая справа.
«На твоем лице хоть яичницу жарь», — шепнул Рон. «Моли Бога, чтобы Колин и Джинни не познакомились, а то, глядишь, создадут клуб фанатов Гарри Поттера». «Тише ты!» —
Гарри толкнул Рона локтем. Не хватало еще, чтобы Локонс услышал последние слова Рона.